Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Досрочные парламентские выборы в Республике Молдова – одно из главных предвыборных обещаний действующего президента Майи Санду. В середине апреля Конституционный суд страны разрешил Санду распустить парламент, поскольку в парламенте не могут сформировать правительство. Однако закон запрещает распускать парламент в период действующего до конца мая из-за пандемии коронавируса чрезвычайного положения. Как дальше будут развиваться события Молдовы? Почему пророссийская партия социалистов вместо досрочных парламентских выборов требует проведения досрочных президентских выборов? И когда все же могут состояться реальные выборы депутатов молдавского парламента? Изменят ли они нынешний расклад политических сил в стране? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. В студии Сергей Герасимчук, политолог, заместитель представителя правления Совета внешней политики «Украинская призма». Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И с нами на связи по скайпу из Кишинева Владислав Кульминский, политолог, исполнительный директор Института стратегических инициатив. Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте.
Перед тем, как мы начнем наш разговор, расскажем, что происходит в Республике Молдова в преддверии возможных досрочных парламентских выборов.
В Республике Молдова парламентская форма правления с ограниченными полномочиями президента, который может влиять на ситуацию в стране, лишь опираясь на лояльное правительство и законодательный орган. Нынешнее ситуативное парламентское большинство настроено против проевропейского главы государства Майи Санду. В коалиции ее противников главную роль играет пророссийская партия социалистов во главе с проигравшим осенью минувшего года президентские выборы Игорем Дадоном. Еще в период президентской кампании Санду заявляла, что из-за коррупции молдавское государство одно из самых бедных в Европе, и обещала после победы на выборах распустить парламент, в котором много коррупционеров. После того, как депутаты в течение 3 месяцев не смогли утвердить новый кабинет министров, который бы разблокировал внешнее финансирование страны, переживающей экономический кризис, президент обратилась в Конституционный суд с просьбой распустить законодательный орган.
Всем ясно, что этот парламент работает против граждан и не может решить их проблемы. Они не делают ничего, чтобы помочь людям. Коррупционные схемы продолжают процветать. Цены растут, закупка вакцин задерживается.
Сказала Майя Санду. В середине апреля Конституционный суд Республики Молдова разрешил Майе Санду распустить парламент. До этого депутаты дважды срывали голосование по утверждению президентской кандидатуры на пост премьера. А согласно основному закону, если парламент дважды не утверждает состав правительства, то это является одним из оснований для его распуска. Однако пока, несмотря на решение суда, молдавские парламентарии продолжают работу. С 1 апреля по 30 мая по инициативе противников Санду в стране объявлено чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса, и по закону распуск высшего законодательного органа в этот период запрещен. В то же время депутаты из президентской партии «Действие и солидарность» обжаловали введение чрезвычайного положения в Конституционном суде и ожидают заключения по этому поводу. Если чрезвычайное положение суд признает незаконным, то Санду сразу же подпишет указ о распуске парламента и назначит дату выборов. Они могут состояться летом или осенью. За 101 место в парламенте будут бороться партии и политические объединения. Опросы общественного мнения показывают, что лидером досрочных выборов может стать президентская партия «Действие и солидарность», а партия социалистов Дадона, хотя и занимает 2-е место в предвыборном рейтинге, в последние месяцы потеряла часть своих сторонников. Именно поэтому, считают эксперты, социалисты не заинтересованы в переизбрании парламента. Пытаясь не допустить новых выборов, экс-президент Игорь Дадон и его партия начали кампанию по дискредитации Майи Санду и ряда членов Конституционного суда, обвиняя их в узурпации власти.
Ну вот на самом деле о досрочных парламентских выборах в Молдове мы говорим практически с первого дня после того, как стали известны итоги президентских выборов в этой стране. Говорим, что в принципе для того, чтобы осуществлять какие-то реформы, вообще проводить какую-то свою политику, новый президент Майя Санду просто обязана заручиться парламентским большинством, которого в действующем парламенте нет. Но с другой стороны, ведь действующий парламент не очень хочет, чтобы у Майи Санду такое большинство появилось.
Естественно, нынешнему парламенту это не интересно, потому что сейчас господин Дадон имеет все рычаги влияния на то, чтобы блокировать решение. Решение Майи Санду имеет все рычаги влияния для того, чтобы продолжать свой курс, который состоит в, по большому счету, советизации Республики Молдова, и для того, чтобы она была удобной для его патронов из Российской Федерации. Естественно, распуск парламента неудобен не только для господина Дадона, этим недовольны и другие группы, а остатки демократической партии господина Плохотнюка, которые не имеют никаких шансов, чтобы попасть в новый парламент. Все это ведет к тому, что парламент категорически против распуска, несмотря на то, что господин Дадон в свое время говорил, что распуск его устраивает. Но, с другой стороны, мне кажется, что это уже становится неизбежностью. То есть, по большому счету, мы сейчас наблюдаем агонию господина Дадона и его попытки просто оттянуть время для того, чтобы ситуация в Молдове ухудшилась, на что рассчитываются социалисты. И если ухудшится ситуация, и он сможет всегда пенять на Майюсанду, то, естественно, тогда есть шансы, что у Санду будет не такое большое представительство, как ей хотелось бы в новом парламенте.
Вот я вижу данные социологических опросов, которые появились 21 апреля. Их обнародовал Международный республиканский институт. И он, кстати, выяснял, хотят ли жители Молдовы досрочных парламентских выборов. Из опрошенных 65% считают, что досрочные парламентские выборы должны пройти в ближайшие 6 месяцев. И интересно, что среди этих же опрошенных наибольшее число респондентов готовы отдать свои голоса за партию президента Майюсанду «Действие и солидарность». Это 33% голосов. Партия социалистов, которая выиграла, по сути, предыдущие парламентские выборы, оказалась только на втором месте, 19%. А на третьем месте оказались, в третьем, четвертом, там, пятом местах с небольшим количеством голосов, с небольшим разрывом, там, по 6-5% оказались наша партия, бизнесмена Рената Усатова, партия ШОР и платформа «Достоинство и правда», которая последние годы находится в такой вот сложной коалиции с партией госпожи Санду. Все остальные политические силы, которые еще недавно определяли ландшафт, можно сказать, политики Республики Молдова, просто не попадают в парламент. Среди них демократическая и либерал-демократическая партия, еще недавно партия власти в этой стране. Вот, Владислав, такого рода социологический опрос ведь показывает, что действительно среди действующих молдавских политиков больше не заинтересованных в выборах, чем заинтересованных, потому что ситуация совсем меняется. Партия президента может стать правящей, партия бывшего президента Дадона оппозиционная, а те, кто еще недавно рассчитывал быть участниками властных коалиций, просто исчезают из политики вашей страны.
Да, Виталий, вы абсолютно правы. Действительно, для парламента самороспуск означает смерть для многих политических партий, которые там сегодня находятся, политическую смерть, потому что подавляющее большинство депутатов в новый парламент не попадет. Я думаю, что парламент по итогам досрочных парламентских выборов обновится как минимум на 60-70%. И это будет уже совсем другой парламент. Сейчас очень сложно сказать, кто в конечном итоге в этот парламент пройдет, потому что ситуация очень динамична, ситуация меняется. Но то, что там будут представлены новые политические силы, это совершенно однозначно. Ну и, в принципе, оценка этому составу парламента одна тоже однозначна. Это, пожалуй, был самый коррумпированный и недееспособный состав парламента, наверное, за всю независимую историю Республики Молдова. Для партии президента, конечно, ставки крайне высоки. То, что отметил Сергей, это абсолютно правда. Они не хотят уходить из власти, потому что они больше во власть не вернутся, и поэтому они за власть цепляются из последних сил. Ну а кроме того, если они потеряют рычаги власти, и в Республике Молдова появится другой парламент и другое парламентское большинство, и, соответственно, новое правительство, то президент Дадон и партия его, они рискуют в том числе и разного рода уголовными делами, поскольку ни для кого не секрет, что последние пару лет в Молдове прокручивались просто умопомрачительные схемы, в которых участвовало близкое окружение бывшего президента, да, собственно говоря, как говорят и он сам. И, конечно же, этого в максимально возможной степени хочется избежать, но, собственно, это мотив, который для Украины, мне кажется, очень знаком.
Ну вот тут вопрос, Сергей, в принципе, заключается в том, а как будут оппоненты Майюсанду противодействовать? И могут ли они вообще добиться того, чтобы выборов не было после решения Конституционного суда?
Ну, собственно, сейчас господин Дадон уже поднял вопрос о том, что трое судей Конституционного суда узурпировали власть вместе с президентом Санду и поднимает вопрос о необходимости их отставки. Но не думаю, что такой сценарий имеет шанс на то, чтобы воплотиться. Второй подход – это, собственно, объявление чрезвычайной ситуации и карантина, в течение которого парламент не может быть распущен, и это тоже в какой-то степени оттягивает время. Однако здесь теоретически даже тот же Конституционный суд сможет снова сказать свое слово и поднять вопрос, насколько конституционно продление чрезвычайного положения в Республике Молдова. Поэтому мне кажется, что в данной ситуации речь идет исключительно о сроках, но никак не о возможности изменить это решение, потому что решение уже принято, и обжаловать его, собственно, никто не может. И аналогии, которые господин Дадон проводит с предыдущей ситуацией, когда власть узурпировал Плахотнюк и использовал для этого Конституционный суд, такая аналогия весьма хромает.
Плахотнюк не был президентом Молдовы, да, он вообще не занимал никаких таких серьезных должностей, был вице-спикером парламента максимум.
Да, но при этом он в полной степени удерживал контроль за страной, чего сейчас не имеет госпожа Санду.
Вот это интересное, кстати, замечание, Константин Клименский. Действительно ли вы думаете, что у олигарха Влада Плахотнюка в зените, так сказать, управления было больше возможностей влиять на ситуацию, чем у президента Санду сегодня? И что тогда делать, как исправить эту ситуацию?
Да, абсолютно, вне всякого сомнения. Но в Республике Молдова традиционно сложилась ситуация, когда параллельное теневое государство, по сути, являлось системообразующим элементом в стране. А формальные институты власти, президент, парламент, правительство, они лишь обслуживали вот всю эту теневую структуру с ее системой теневых доходов, которая собиралась за счет контроля за государственными институтами. Это традиционно было в Республике Молдова именно так. И это нашло, пожалуй, верхушку своего воплощения при Плохотнюке, человеке, который не занимал никаких формальных должностей, но при этом контролировал абсолютно все теневые потоки, которые генерировала Республика Молдова. И да, эту ситуацию нужно кардинально менять. Кстати, вот вы сослались на опросы общественного мнения. Все опросы общественного мнения говорят о том, что сегодня ключевой приоритет – это борьба с коррупцией и рост экономики, значит, соответственно, рабочих мест. Ну, коррупция проявляет себя абсолютно на каждом углу жизни общества, что граждане, в принципе, уже хорошо и четко понимают, 80% фактически, что дальше двигаться с такой ситуацией просто нельзя. И я думаю, именно это во многом объясняет то, что Майю Санду избрали президентом, потому что ее видят как человека некоррумпированного, у которого нет этих кумовских связей по всей системе, значит, которая может действительно поставить достаточно жесткий заслон коррупции, разного рода схемам, которые наполняют, значит, государство Республики Молдова. И вы знаете, на самом деле, вот то, как она вела себя до сих пор, по большому счету, можно с определенными поправками назвать успешным, потому что она себя зарекомендовала как достаточно жесткий политик, да, который соблюдает демократические правила игры, но жесткий, значит, который умеет ставить цели и добиваться этих целей. А Игорь Николаевич Дадон вот свою борьбу, свою войну с Майей Санду во второй раз проиграл в пух и прах. Сначала он проиграл на президентских выборах, а потом, значит, вот в преддверии парламентских выборов, потому что он делал все возможное, чтобы этих парламентских выборов не допустить. Он объединился там с самыми коррумпированными политиками в Республике Молдова, партией ШОР, хотя обещал этого никогда не делать. То есть он наделал огромное количество таких, знаете, отчаянных шагов, чтобы парламент не распустили, и все равно ему это не удалось. Похоже, что Игорь Николаевич Дадон, в принципе, как политик, продемонстрировал свою слабость. Он был сильным тогда, когда он находился под крылом Плохотнюка, потому что Плохотнюк – это был тоже такой, знаете, политический зверь, значит, который мог принимать жесткие решения и мог их продвигать. Когда Плохотнюка не стало, то Игорь Николаевич Дадон попал под крыло Кремля, и там тоже он чувствовал себя достаточно удобно. А сейчас, когда его, по большому счету, в принципе, оставил Плохотнюк и в какой-то степени его оставил Кремль, Игорь Дадон, оставшись один на один с серьезным политическим соперником, в пух и прах проиграл ему всю эту политическую партию. Вот. И я думаю, что предстоящие парламентские выборы как раз именно это и покажут в полной степени.
Ну вот это вопрос в том, а как Россия будет на все это реагировать? Потому что еще недавно в Москве могли считать, что у них, там сказать, просто в кармане президент Республики Молдова. Да, Игорь Дадон ездил в Москву чаще, чем любую другую там командировку за рубеж. Представители фракции партии социалистов в полном составе, да, приезжали в российскую столицу на консультации по принципиальным и непринципиальным вопросам. И это была правящая партия. А теперь возникает вопрос, если еще будет поражение на парламентских выборах, Москва вот так добровольно согласится с тем, что у нее нету фаворита больше?
Ну, по большому счету, конечно же, господин Дадон не очень оправдал ожидания России, потому что результаты, которые он показал, и в противостоянии с Майей Санду, и продвижение своих нарративов оказались непропорциональными тем ресурсам, которые Россия вкладывала в господина Дадона. И социальному ресурсу, то есть рукопожатие с Путиным, с патриархом Кириллом, и финансовые ресурсы, о которых тоже немало говорят. Однако, будет ли расстраиваться Россия в сложившейся ситуации, я бы сказал, что у России все равно еще есть план «Б», и даже тот расклад, который мы видим на предстоящих парламентских выборах, те рейтинги, которые сейчас опубликованы, говорят о том, что шансы на монобольшинство у госпожи Санду есть, но они невелики, и, скорее всего, нужно будет с кем-то блокироваться. С Дадоном это исключено, я думаю. Опыт предыдущей коалиции Санду и Дадона показал, что никто от этого не выигрывает. А кто остается? Остается все тот же ШОР, все тот же Усатый и, возможно, Анастасис с его платформой «Да». Если посмотреть на всех этих кандидатов, то мы видим, что ШОР сейчас, как справедливо отметил Влад, считается одной из самых коррумпированных политических партий, то есть она отпадает. Усатый сейчас сыграл интересную роль в скандале с экс-судьей Чаусом и его похищением, поэтому он тоже имеет такое сомнительное реноме. А господин Анастасис действительно очень сложный партнер, имеет амбицию стать премьером. Господин Анастасис имел амбицию стать президентом президентом, и вот эта неудовлетворенная амбиция господина Анастаса может сыграть не совсем конструктивную роль в переговорах с Санду после выборов. Кроме того, и в отношении к Украине у Анастаса далеко не однозначный имидж, потому что на заседаниях ПАСЕ он голосовал за возвращение России в состав ПАСЕ, и поэтому у Майи Санду просто есть проблема с выбором партнеров в предстоящую коалицию.
Это вот мы спросим господина Кульменского. Действительно, он тоже усматривает такую проблему для президента Молдовы после парламентских выборов, если когда они пройдут?
Конечно, несомненно. Это проблема большая, потому что очень важно, чтобы эта коалиция, которая возникнет по итогам парламентских выборов, чтобы она не строилась на тех же принципах, на каких строилась предыдущая коалиция. Значит, а предыдущие коалиции, как правило, все строились на распределении портфелей, распиле государственных предприятий, государственных учреждений, агентств и так далее и тому подобное. Эта дорога будет в тупик. Поэтому здесь в основу создания коалиции должны лечь совершенно другие принципы, а партнеров для этого найти действительно будет крайне непросто. Но, по крайней мере, одно из ключевых обещаний в досрочные парламентские выборы, это обещание, по сути, было исполнено. Хотя вначале немногие верили, что удастся этого добиться, потому что, как Сергей сказал, в парламенте всегда существовало большинство депутатов, которые парламентским выборам сопротивлялись и никак не хотели их допускать. То есть это даже в каком-то смысле какое-то политическое чудо, что это произошло, несмотря на все сопротивление, и несмотря на все те попытки сохраниться во власти, которые предпринимало это большинство.
Спасибо. Программа «Других свобод». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – политологи Сергей Герасимчук и Владислав Кульминский. Мы продолжаем обсуждать перспективы досрочных парламентских выборов в Молдове. И хочу начать наш разговор вот с такого сюжета очевидного. Отношения Молдовы и Украины. Кишинева и Киева. Первый свой визит должности президента Республики Молдова Майя Санду совершила в украинскую столицу. Встречалась с президентом Владимиром Зеленским. Надо сказать, что она посещала Киев в должности премьер-министра страны. Как будто бы такие тесные партнерские отношения. И вдруг неожиданный сюжет, вот о котором вы уже упоминали в нашем разговоре. Это похищение украинского гражданина Николая Чауса. Его обычно называют судьей Чауса, потому что это бывший судья Днепровского районного суда Киева. Человек с такой, я бы сказал, мягко говоря, неоднозначной коррупционной и политической репутацией, который, опасаясь уголовного преследования, бежал в Республику Молдова, заявил, что это политическое преследование, попросил там политическое убежище. Ему в политическом убежище отказали, он подал жалобу, да, в судебные инстанции Молдовы, ждал удовлетворения или не удовлетворения этой кассации. Все были уверены, что эта кассация удовлетворена не будет, несколько месяцев, как должно было быть принято решение. И тут Николай Чаус просто вот исчезает. Его похищают средь бела дня. Никто не знает, где он, собственно, находится, кто его похитил. В Кишиневе говорят о том, что это совершила украинская сторона, украинские спецслужбы. Требуют обыскать дипломатическое представительство Украины. И оппозиция в лице там господина Дадона говорит еще больше, что к этому похищению причастен президент Майя Санду, по крайней мере, люди из ее окружения. Зачем вообще это все происходит? Действительно ли официальный Киев, по вашему мнению, Сергей, причастен к этой истории? Если он причастен, понимает ли он, что это удар вообще по позициям руководства Республики Молдова? Я же не говорю о том, что это такой удар по суверенитету соседней страны. И какой смысл был, если это официальные инстанции, похищать человека, которого выдали либо Киеву, скорее всего, все равно через пару месяцев. И, кстати, не говоря уже о том, что непонятно, куда его похитили. Да? Где он?
Ну, я признаюсь, для меня тоже загадка. И если действительно к этому причастны украинские спецслужбы или какие-либо официальные органы, то понять их логику я совершенно не могу. На самом деле, то, что произошло с судьей Чаусом в Кишиневе, выглядит очень запутанной историей. И...
Да, вы сказали Рената Усатова. А почему тут Рената Усатова? Тогда объясните.
Рената Усатый, собственно, один из тех, кто слил информацию СМИ о том, что произошло. И сделал это в довольно своеобразной манере. То есть, с одной стороны, у него действительно, очевидно, был доступ к каким-то документам. И есть основания даже полагать, что действительно существовали ноты к украинскому МИДу, к посольству Украины с требованием разъяснить ситуацию. С другой стороны, Рената Усатый использовала это для того, чтобы нанести удар по своей потенциальной партнерше, госпоже Санду. То есть, с одной стороны, он говорит о том, что Санду не причастна к похищению ни в коем случае. Я смотрел его лайв, и он сказал, что Майя Санду не может быть причастна даже к краже кукурузы, потому что она не такого типа человек. Но, с другой стороны, она либо закрыла глаза, либо проявила халатность, и вот ее подчиненные смогли это сделать, что, несомненно, бьет по ее имиджу. И господин Усатый даже заявил о том, что он не хотел бы иметь такое руководство, которое позволяет подобные ситуации на территории Республики Молдова. В этой связи, мне кажется, что пока мы не можем говорить точно, что же на самом деле произошло, но и отвечая на вопрос, кому это выгодно, мы можем с уверенностью сказать, что это выгодно оппонентам Майи Санду, во-первых, а во-вторых, естественно, оппонентам Украины, потому что вопрос о причастности Майи Санду или близких к ней людей к этому похищению ставит вопрос о том, насколько могут развиваться наши отношения теперь без тени вот этой составляющей похищения судьи. Любой шаг Майи Санду в пользу Украины теперь может трактоваться как демонстрация того, что она действительно причастна, у нее были какие-то теневые договоренности с президентом Зеленским. Более того, мне кажется, что это ставит под сомнение возможность участия госпожи Санду в саммите Крымской платформы, который намечен на лето этого года, потому что ее, опять же, могут начать обвинять в том, что она едет туда в связи с тем, что у нее были теневые договоренности с президентом Зеленским, и чтобы избежать таких обвинений, особенно в канун выборов или во время избирательной кампании в парламент Республики Молдова, Майя Санду, сославшись на какие-то, возможно, не политические, а технические причины, может отказаться.
Я вот хочу спросить у вас, господин Кульминский. Президент Зеленский как-то сказал, что он был несколько обижен на президента Трампа, когда опубликовали стенограмму беседы президента Соединенных Штатов и Украины. А вот госпожа Санду сейчас не обижена на президента Зеленского за всю эту историю? Или, может быть, это не президент Зеленский?
Виталий, ну я бы не стал бы давать пока каких-то оценок, потому что, действительно, как сказал Сергей, до конца эта история еще не ясна. Мы очень надеемся на то, что к этому действительно не причастны спецслужбы соседнего дружественного нам государства, нашего стратегического партнера. Ну и, собственно говоря, в Кишиневе, я думаю, до сих пор ждут объяснений, разъяснений по поводу того, что произошло. И, конечно, эти разъяснения должны быть достаточно внятными. Поэтому я бы, честно говоря, сейчас не стал бы делать никаких далеко идущих оценок и выводов, пока не прояснены все обстоятельства этой крайне запутанной истории. Конечно же, у нас, несмотря на то, что мы стратегические партнеры, несмотря на то, что отношения были разморожены, я напомню, что при президенте Дадоне они были заморожены очень долго, поскольку он вообще не признавал принадлежность Крыма Украине, и в Украине считался, по сути, персоной нон-грата, с ним даже посол никогда не встречался. Вот несмотря на все это, все-таки между Кишиневым и Киевом двусторонняя повестка, она достаточно насыщенная и очень сложная. Там есть вопросы, которые просто-напросто не потерпят обсуждения в общественном пространстве. Они должны решаться дипломатическими методами. Значит, вопросы очень непростые, там их целый ряд. И Сергей тут абсолютно прав, что, конечно, вся эта история, она намного усложняет поиск компромиссов по этим вопросам, потому что неминуемо тень от этой истории будет висеть как бы над всей повесткой между Кишиневым и Киевом, над всей повесткой двусторонних отношений.
Я вот хотел бы, чтобы мы не обошли стороной ту ситуацию, которая сейчас складывается в отношениях между Кишиневым и Тирасполем при новом президенте. Потому что при президенте Дадоне, вы знаете, я не могу сказать, что это были какие-то шаги к восстановлению территориальной целостности Республики Молдова. Но, тем не менее, это в какой-то мере был почти медовый месяц. Игорь Дадон, да, и лидер Приднестровья Вадим Красносельский, они вместе отмечали День России в Бендерах, городе, который находится под контролем как раз сил самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики. И вот что сейчас будет, по вашему мнению? Может быть, Россия будет пользоваться приднестровским рычагом, чтобы не дать возможности госпоже Санду и ее политическим силе укрепиться?
Приднестровский рычаг – довольно условный рычаг на самом деле. Да, действительно, была волна слухов о том, что Россия может инициировать эскалацию в Приднестровском регионе для того, чтобы нанести удар по Майе Санду и политической силе, которая ее поддерживает, ПАС. Но на самом деле с Приднестровьем, мне кажется, все гораздо сложнее. Безусловно, есть составляющая Российской Федерации и замороженный конфликт на территории Приднестровья. Но есть еще и огромная коррупционная составляющая, которая давным-давно уже связывается связывает Приднестровье и Республику Молдова. И даже сейчас, когда к власти пришла Майя Санду, мы видим, что эта коррупционная составляющая не может быть ликвидирована. Взгляните хотя бы на поставки электроэнергии в Республику Молдова. Украина уже неоднократно принимала участие в тендерах, которые объявлялись правительством Республики Молдовы. Даже были подписаны контракты с украинскими компаниями, однако потом решение принималось все равно в пользу Кучургана, при том, что ни для кого не секрет, что электростанция пользуется газом, за который Приднестровье не платит России, и долг, за который вешается на Республику Молдова. И сумма составляет космические для Молдовы уже около 7 миллиардов, насколько я помню. И тем не менее отказаться от этой схемы Республика Молдова все еще не может. И я думаю, что даже если госпожа Санду захочет ликвидировать все эти коррупционные составляющие, то очень многим людям в Республике Молдова это не понравится.
А вот пройдут новые парламентские выборы, появятся новые люди. Будет сформировано, возможно, там, демократическое правительство. Это, кстати, не первый раз происходит в политической истории Республики Молдова. Так уже было, когда пророссийские силы сменялись прозападными у власти, а потом наступало серьезное разочарование избирателей. Как избежать этого разочарования вот на этот раз?
Это очень серьезный вопрос, потому что такая ситуация происходила не только в Республике Молдова, но и в соседней Украине.
Да, и в Украине, конечно.
И разочарование каждый раз настигали нас. Это было и с оранжевым правительством после победы господина Ющенко, и с правительством после победы господина Порошенко, и с правительством после победы господина Зеленского. И я хотел бы знать ответ на этот вопрос, но я его, к сожалению, не знаю, как избежать этой ситуации. И я, конечно, могу повторить стандартные формулы о том, что гражданское общество должно быть активным, о том, что борьба с коррупцией должна быть системной.
Мы это повторяем каждый раз 20 лет подряд.
О том, что институции надо строить, но от повторения этой мантры ответ не становится ближе для меня лично.
А вы знаете ответ на этот вопрос, господин Кульминский?
Виталий, нет, но я думаю, что я знаю один из основных компонентов ответа на этот вопрос, один из главных ингредиентов, который, собственно, я сделал в ходе своей собственной карьеры в государственном секторе. И ответ этот такой. Абсолютно никакие реформы, которые кто-то поддерживает извне или навязывает извне, не будут эффективными. И реформы будут эффективными лишь только в том случае, если политическая воля внедрять эти реформы идет изнутри страны. Вот внутри страны есть группа, команда, люди, один человек. Я не знаю, сколько людей для этого нужно, которые действительно готовы что-то менять внутри страны, и они под это привлекают какую-то внешнюю помощь, иностранную, значит, экспертизу и так далее. Это достаточно сложно, но я все-таки верю, что это возможно.
У меня, кстати, есть свой какой-то ответ на базе вот ваших ответов. Я все-таки совершенно уверен, что преодолеть эту ситуацию можно только одним простым путем. Это честностью в желании перемен. Причем честностью не только элит, групп, которые могут повести за собой население, о котором говорит Влад, а честностью самого населения, чтобы люди хотели перемен, а не моментального улучшения уровня жизни. Вот когда появится такой запрос на перемены, может быть, легче будет проводить реформы. Сегодня мы беседовали с заместителем председателя правления Совета внешней политики «Украинская призма» Сергеем Герасимчуком и исполнительным директором Института стратегических инициатив Владиславом Кульминским. Спасибо, что были с нами, господа. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до следующих встреч. Удачи, господа.
Что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.